Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Сегодня, дорогие братья и сестры, я хочу предложить вашему вниманию публикацию на сайте богослов.ру. Это доклад игумена Петра Мещеринова, прочитанный на 4-й международной конференции по наследию митрополита Антония Сурожского «Учиться видеть». Конференция прошла 14 сентября этого года в Москве. Человеческую жизнь можно рассматривать в разных аспектах. Самый важный из них – это отношение человека и Бога. Эти отношения невероятно богаты. До конца истории именно они останутся центром жизни человека, никогда не будут исчерпаны, никогда не будет ничего глубже и интереснее их. Со стороны человека они выражаются в поисках Бога, в вере, в познании Бога, часто в недоумении перед путями Его, нередко в претензиях Богу, в спорах с Ним, наконец, в детском предании себя Богу в любви и совершенном на Него уповании. Но эти отношения не просто поиски человека. Самое драгоценное в них, что они всегда двухсторонние. Господь неизменно откликается на всякое движение души к себе, и человек, ищущий Бога Живаго, знает и чувствует Его неизреченную любовь и милосердие, и может засвидетельствовать, с каким уважением и принятием Бог относится к нему. Очень важной составляющей этих отношений является то, что Бог – наш великий и заботливый учитель и педагог. Он не хочет, чтобы мы были какими-то его механическими игрушками. Весь опыт духовной жизни говорит о том, что Бог в течение всей жизни учит и воспитывает человека и постоянно ставит перед ним то или иное задание. Многие люди не понимают двусторонности этих отношений. Для них религия – это некие односторонние усилия, внутренние или внешние, с надеждой на то, что в их земной жизни все будет хорошо. Но и в будущем они получат обещанное в Священном Писании воздаяние. Чтобы узнать и почувствовать эту драгоценную двусторонность, как раз и нужно постоянно видеть задание Божие по отношению к себе, и не только к себе, но и по отношению ко всей Церкви. Давайте и попробуем поразмышлять о том задании Божьем, которое Он ставит перед Своей Церковью сегодня. Не будем заходить далеко в историю, хотя, конечно же, тут самое пристальное внимание нужно было бы уделить двум эпохальным событиям – разделению церкви в XI веке и реформации в Западной церкви XVI века. Но это нуждается в особом рассмотрении, далеко выходящем за формат доклада, поэтому ограничимся взглядом на XX век. Что мы видим? Мы видим, что в XX веке как будто убираются одна за другой все внешние подпорки, на которые традиционно веками и тысячелетиями опиралась церковь. В XX веке с лица земли исчезли все европейские империи, которые так или иначе строились на христианстве, получали от него свою легитимизацию и, в свою очередь, в той или иной мере покровительствовали и защищали церковь. Российская, австро-венгерская, германская империи разрушились, а Британская империя, формально оставшись, одну за другой отпускала свои колонии. Все больше набирал обороты процесс секуляризации, явление сложное, неоднозначное, на мой взгляд, отнюдь не только отрицательное. В контексте нашего рассуждения секуляризация – это прежде всего отъятие таких церковных подпорок, как традиционный уклад жизни, внешняя обязательность церкви и религии вообще. Кроме того, очень важно здесь то, что уровень социальной защищенности людей в западной цивилизации все более и более повышался и совершенствовался. Это привело к тому, что многие внешние функции, традиционно свойственные церкви, от нее отпали. Если раньше тяжело заболевшему человеку не оставалось ничего другого, как заказывать молебны, то теперь он прежде всего обратится к качественной медицине. Если раньше социальное презрение и защиту люди могли получить преимущественно у церкви, то теперь эти функции взяло на себя общество и государство. Образование, искусство – все вышло из подчинения церкви и существует уже давно само по себе. Таким образом, мы видим, что для людей отпадает всякая внерелигиозная мотивация для пребывания в церкви. И это явилось следствием именно процесса отъятия церкви ее традиционных внешних подпорок. Обратимся теперь от общеевропейских тенденций к нашим внутренним проблемам. В последние годы в нашей церковной жизни ясно выявилась одна вещь, требующая, на мой взгляд, самого пристального внимания. Я писал в свое время об этом и даже придумал термин «расцерковление», имея в виду пастырский и педагогический аспект дела. Что же это заявление? В конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века в русскую церковь вошло множество людей, которые к настоящему моменту уже прошли длительный путь, внутри воспрянувшей, предоставленной самой себе церкви, освобожденной от гонений и притеснений, мало того, выросло новое поколение церковных людей. И вот через 25 лет церковной свободы нередко начинает обнаруживаться, что если серьезно и длительно сосредотачиваться на церковной жизни, то со временем в ней что-то перестает срабатывать. Христиане перестают видеть смысл в постах, богослужениях, правилах, обрядовых и прочих церковных предписаниях. И это не какое-то искушение, а действительно перестают, то есть все это перестает питать души, оказывается исчерпанным, пройденным. Христос, так ярко вошедший в жизнь при начале воцерковления, скрывается и заслоняется церковной субкультурой. Пробиваться ко Христу становится все труднее и труднее. Прямой зависимости между хождением в церковь, молитвословием, постами, выстраиванием православного обихода и жизнью во Христе не оказывается. Складывается такое впечатление, что наше поколение, пройдя через опыт этой четвертьвековой церковной жизни, испробовав многие пути, и традиционные, как, например, монашество, и те, которые принято именовать модернистскими, как, скажем, общинность или евхаристичность, столкнулась с неким следующим этапом отъятия подпорок у церкви, но теперь уже не внешних, а внутренних. Как это объяснить? Как об этом судить? Как к этому относиться? Можно, конечно, искать здесь действия разнообразных внешних и внутренних врагов. Но гораздо плодотворнее посмотреть, а что через такое положение вещей хочет от нас Господь? Какое задание Он ставит нам в этих обстоятельствах? Чтобы ответить на этот вопрос, мне хочется вспомнить, назовем его так, принцип лодки, о котором говорил Сергей Аверинцев. А именно, если человек видит, что все находящееся в лодке сгрудилось на одной ее стороне, он просто обязан, ради сохранения всех, кто в лодке, перейти на другую сторону, чтобы уравновесить лодку. Спрашивается, на какой стороне сегодня явный перевес? Мне представляется, что, стараясь осмыслить те проблемы отъятия подпорок, на которые я указал, церковь сегодня пытается вернуть свою жизнь в прошлое. Акцент здесь ставится на исторических, социальных и культурных традициях церкви, возврат к которым и явился бы решением вышеозначенных проблем. Таким образом, происходит некая, если можно так выразиться, переисторизация церкви. И на второй, а то и на третий план, сравнительно с апелляцией к истории, культуре, традиции, оттесняется, собственно, духовное и вечное содержание христианства, непосредственная духовная христианская жизнь, сущностная внеисторичность этой жизни, когда Христос выводит человека из-под стихии скоро мимо приходящего мира сего, когда жизнь во Христе происходит для христианина здесь, сейчас и независимо ни от чего, ни от истории, ни от культуры, ни от каких бы то ни было внешних факторов. То есть, иными словами говоря, наша лодка накренена сегодня в сторону некоторого выпячивания роли внешнего, земного, исторического проявления церкви в ущерб ее пониманию и практическому осуществлению как тела Христова. Прежде чем продолжить, я хотел бы особо подчеркнуть замечательное свойство – доброкачественность принципа лодки. В лодке невозможно что-то вовсе отменить. Невозможно вовсе упразднить второй борт. Не случайно с древних времен одним из символов церкви является корабль, лучшее состояние которого – равновесие. Так же, как нельзя всем переходить только на борт истории и традиции, оставляя без внимания вышеисторическую, вышекультурную и вышетрадиционную суть. Также нельзя и отрицать историческое и культурное значение церкви, создавшей великую христианскую цивилизацию, плодами которой мы питаемся до сих пор. Поэтому, сказав о некоем сегодняшнем перевесе в сторону институциональности церкви и об ослаблении внимания к духовной ее стороне, нужно сказать несколько слов и о норме этой самой институциональности. Как, собственно говоря, соотносится мистическое, внеисторическое, обращенное каждому человеку тело Христово и внешняя церковная институциональность? Здесь нужно отметить, что под внешней институциональностью я понимаю отнюдь не только структуры административного церковного управления, но прежде всего как раз исторически сложившиеся традиционные формы проповеди Слова Божия и преподания таинств богослужения, канонической церковной дисциплины и тому подобное. Такой точкой соприкосновения, если смотреть с позиции именно христианской духовной жизни, является личное богообщение. И ничто, кроме него. Богообщение – это акт и одновременно процесс соединения человека с Богом в Иисусе Христе Святым Духом. Здесь, в этой точке богообщения, человек самим фактом такого единения становится членом тела Христова. Это единственное в своем роде внутреннее мистическое действие и составляет суть Церкви. Из этого очевиден принцип всякого церковного действия. Он заключается в следующем. Акт, процесс богообщения, не прирожден человеку. Богообщение входит в него, согласно Писанию, как сверхприродное явление, возрастает и укрепляется в нем на протяжении всей его жизни под определенными условиями, охватывая человека во всей его целостности. Поэтому богообщение нуждается в неком обуславливании, начале, обставлении, взращивании и охранении. На этом, собственно, и зиждется церковная институциональность, то есть внешнее оформление и выявление церкви, а именно приобщать богообщению, создавая условия для жизни человека во Христе. Вот задача земной церкви. Для того, чтобы возвести человеку дар богообщения, церкви вручено Слово Божье. Для того, чтобы вложить в человека семя богообщения, нужно охранять и взращивать его. Церкви даны таинства. Для того, чтобы человек мог знать, как ему правильно распорядиться полученным даром благодати и должным образом действовать, идя по пути следования Христу, в церкви содержится опыт богообщения всех христиан, опыт веры, действующей любовью, что составляет священное предание. Только из приобщившихся Христу личностей созидается церковная община, и никак не наоборот. Только личное соединение со Христом и во Христе со всеми членами церкви одушевляет Евхаристию. Только лично живущие во Христе люди создают великую историю и культуру. Итак, мы видим, что корень церковной жизни – это личное богообщение, а все, что есть в церкви, только лишь средство для этого. В условиях падшего несовершенного земного бытия нередко происходит так, что средство выходит за свои рамки, стремясь стать целью, чем-то самоценным. Этого не избегает и церковный корабль в своем странствовании по волнам житейского моря. И сегодня, как мне представляется, очевиден, о чем я уже сказал, крен в эту сторону переисторизации и переинституционализации церкви. Простите за такие корявые слова. Но так как всякая церковная институция существует только ради богообщения, то из этого видно и задание Божье, находящееся на другой, почти оголившейся части лодки – христианский, свободный, ответственный, зрелый, взрослый персонализм. И здесь получают оправдание те исторические процессы, о которых мы говорили в начале. Любая убирающаяся подпорка из-под здания институциональной церкви, будь то покровительство империи или многовековая традиция жизни, или те или иные элементы церковной субкультуры, должна замениться внутренним содержанием. И особенность сегодняшнего момента в том, что посредством обрушения подпорок, о которых мы ведем речь, становится ясно видно, что именно хочет Господь от своей церкви. Чтобы она повзрослела, пришла не во внешнюю или позавчерашнюю, но сегодняшнюю меру совершенства и стала не только лишь внешним сообществом людей, связанных историей, традицией, культурой и церковным обрядом, но прежде всего духовным союзом зрелых христианских личностей, живым и действенным телом Христовым. Такой христианский персонализм требует, конечно же, соответствующего церковного воспитания. Я много писал о нашей главной, на мой взгляд, сегодняшней проблеме, о недоразвитости и несформированности церковной педагогики, когда опыт обрядового воцерковления становится у нас нормой всей христианской жизни, когда растущему и взрослеющему христианину не предлагаются дальнейшие шаги в христианской жизни. А при этом у людей существует огромная жажда Слова Божия – только удовлетворяют ее прежде всего не слова, а образ и образец жизни. И, собственно, я и подошел тут к Владыке Антонию. Я не процитировал ни одного его высказывания, но я хотел бы особенно подчеркнуть пример его жизни. Владыка Антоний и являлся образцом того христианского церковного персонализма, о котором я говорю. Он воспринимал и переживал Евангелие непосредственно и лично, надмирно, если хотите, а не только лишь исторически, культурно и традиционно. Будучи епископом церкви, а следовательно вполне институциональным ее служителем, он приводил людей не в какую-либо субкультуру, а к Богу и к самим себе во Христе, являя церковь именно как тело Христово, как царство веры и любви, мира и простоты, как вневременное и уже отчасти данное человеку Царство Божие. Здесь усматривается и практическое следствие, можно сказать, общественное действие этого христианского персонализма. В лице владыки Антония Церковь Образцова осуществляла и свою институциональную задачу – чистого возвещения Слова Божия и правого употребления таинств по установлению Христову. И все это не как цель, не само по себе, но в качестве богоустановленного средства для стяжания каждой личностью богообщения – жизни во Христе. Итак, воспользовавшись примером жизни владыки Антония, его пониманием и проживанием православной церковности, мы сможем увидеть задание Божие в наших сегодняшних обстоятельствах. А увидеть Бога, прикоснуться к Нему, пусть даже и когда Он ставит перед нами сложные задачи, даже и наказывает нас, это всегда радость и счастье. Если же мы обретаем эту радость посредством примера владыки Антония, это значит, что он и до сих пор продолжает совершать свое пасторское служение, являя ту церковную педагогику, которая в свете этого Божьего задания столь актуальна и востребована сегодня. Дорогие братья и сестры, я напомню, что ознакомила вас сегодня с докладом игумена Петра Мещеринова, который был им прочитан на 4-й международной конференции по наследию митрополита Антония Сурожского «Учиться видеть». Конференция прошла 14 сентября этого года в Москве. Доклад опубликован на сайте богослов.ру. На этом я прощаюсь с вами. До следующей встречи. Спаси и сохрани вас Господь.